Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. Как всегда, вместе со мной мой соведущий Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях профессор, доктор исторических наук Юрий Николаевич Чагин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о вашей родине, Георгий Николаевич, о Чердыне. В разных аспектах, но постараемся, наверное, больше говорить о Чердыне как о неком центре на тот период, даже, можно сказать, фактически столицей Прикамья. Можно так говорить?
Конечно, можно. Она была такой столицей Пермского края.
Ну и вот поскольку мы сегодня говорим, наверное, преимущественно об исторических судьбах города Чердыни, очень известно, что Чердынь является, ну, практически вот всех знающих историю Прикамья, если спросить, о первой столицей нашего региона. Хотя справедливости ради, наверное, стоит пояснить, что, строго говоря, в течение нескольких десятилетий первой столицей был не город Чердынь, а село Пакча.
Я поправлю вас потом. Давайте.
Нет, Георгий Николаевич, лучше сейчас поправьте.
Да. Ну, у Чердыни особая судьба в истории нашего Отечества. Мы знаем, что она первый раз упомянута была в летописи в 1451 году. При каком случае? Вот в 1451 году. В этом году московский князь Василий Темный послал своего наместника, князя Михаила, в Чердынь. Естественно, не на пустое место, уже назначимое для московского княжества. Вот, да, и вот этот князь Михаил с 1451 года является представителем великого московского князя. Вот, да. То есть, можно сказать, что с Чердыни в 1451 году начинается российская государственность там, в провинции, у нас здесь. Да, то есть, она входит в орбиту государственности российской, в орбиту политической истории России. Вот именно с этого времени, с 1451 года, когда, вот еще раз скажу, что великий князь Василий II Темный направил сюда своего наместника, князя Михаила. Не каждому месту и не каждому городу суждено было вот принять такого наместника в 15 веке. Так что все. Ее история достаточно очень значимой. Прямо с первых страниц этой письменной истории. Мы не знаем, что там дописьменная история была. Можно только предполагать. Вот, да. А письменная история вот с этого, с 1451 года.
А что там происходит в связи с Чердынью и селом Пакча?
Да, а вот в 1451 году Чердынь приняла наместника московского князя, а в 1472 году уже Иван III посылает отряд вооруженный во главе с князем Пестрым официально присоединить Чердынь, пермские земли, к Москве, потому что вот этот князь Михаил, поставленный в 1451 году, он, видимо, не очень-то решил подчиняться московскому князю.
Не оправдал высокого доверия.
Да, и как в летописи сказано, что людям великого князя грубил и за казанцев норовил. Видите как? Лавировал уже между Москвой и Казанью. Тогда Иван III посылает вот этот отряд в 1472 году, который городки взял. И Федор Пестрый докладывает Ивану III, что городки он взял. И вот срубил городок Пакчу и посадил тут вот этого князя Михаила править. Вот почему-то он отказался от прежнего центра самой Чердыни и выбрал вот Пакчу в 1472 году. Ну, она и действительно была столицей Пермского края. Это было до 1535 года, пока не напали враги и не сожгли вот Пакчинскую крепость. А вот и после этого сожжения Пакчи московский князь посылает сюда строителя Семена Курчева, вот, который возводит первую деревянную крепость Кремль Чердыни на Троицкой горе. То есть с 1535 года Чердынь снова была столицей. Да, вот село Пакча, да, пожило в ранге столицы. Ему тоже суждено было. Вот суждена была нередко, так сказать, судьба пожить в ранге столицы с 1472 по 1535 год. Ну, а вот с последнего года, который назвал Чердынь, уже столицей.
А можем ли мы как-то представить себе, что собой представляла Чердынь в 16 веке?
В 16 веке, да, городок достаточно был значимый. У нас есть письменный источник, это перепись Ивана Яхонтова 1579 года. Это первая перепись наших пермских земель. И вот по этой переписи уже в Чердыне было 190 дворов. 190 дворов. А в Соликамске там совсем мало было дворов. Ну, и Чердынь была центром уезда. Он был поделен, он состоял из 11 вот этих погостных территорий. Вот, да. Так что вот 190 дворов жители занимались. Причем около 30% населения были заняты в ремесленной деятельности. Занимались ремеслом. Не просто аграрии, крестьяне. То есть 30%, да. То есть Чердынь была вот таким ремесленным, административным центром. И самое большое количество дворов, вот я уже сказал, даже по сравнению с Соликамском, было все в Чердыне. Очень значимый был город, конечно, в 16 веке.
Насколько я понимаю, все-таки на тот период Московское царство, оно как-то борется вот за эти земли, и тут идут некие такие вот движения, попытки одних сформировать свое государство, да, там, ну, и вот как здесь именно, почему Чердынь не нравится вот в качестве такого?
Ну, вот места. Она, видимо, Чердынь еще до вот этого года, до 1451 года, уже играла такую очень важную роль и значимой была для московского князя и в целом для московского государства. Вот возьмем немножко другой факт. Вот мы знаем, что наша великая... Вот Пермский край и Чердынская земля называлась еще Пермью Великой. Пермью Великой. Где и когда появилось вот это вот название, кто его когда первый употребил, да, и мы пока по летописям известно, в 1324 году впервые прозвучало в летописи вот это вот название нашей земли Пермь Великая. При каких обстоятельствах? Это Юрий Данилович, брат московского князя Ивана Калиты, собирается идти и нести дань значит, ордынскому хану на Нижнюю Волгу. Ну, естественно, дань – это меха, самая главная ценность. И выясняется, что их мало, не хватает. Ему надо идти, относить эту дань, меха, да, а их мало, да. И тогда он из Москвы направляется в Пермь Великую, судя по летописи, значит, да, вот, за мехами, пополняет дань мехами в Перми Великой, а затем по Каме сплавился в Волгу и принес ордынскому хану вот эту вот всю дань. Но это все описывается в летописи в 1324 году. Но при этом вот описании в летописи земля Верхнекамская названа просто Пермь Великая, нет слова Чердыни вот в летописи. Но, естественно, куда он приходил? Да, конечно, он только мог прийти в Чердынь в 1324 году, где уже были собраны вот здесь меха. То есть за этой датой что мы видим? Что значимой Верхнекамская земля и конкретно Чердынская, Пермь Великая была уже вот в первой четверти XIV века. Ну и еще очень я делаю важный вывод из этого вот летописного сообщения, что вот это название Пермь Великая, оно, значит, было известно в первой четверти XIV века уже где? Не просто в Москве, а на Великокняжеском дворе. Юрий Данилович, брат Ивана Калиты, великого московского князя, идет за мехами к нам, а потом к ордынскому хану. То есть там уже звучало название, там, то есть на Великокняжеском дворе, название нашего края – Пермь Великая. Да. Ну, естественно, когда-то раньше появилось. Но вот это мы пока все имеем сведения только по 1324 году. Поэтому вот на Великокняжеском дворе, может, и зародилось. Я думаю, что и зародилось это название на Великокняжеском дворе. Но я считаю, ведь слово-то великое, оно сверхвеликое, это слово. Оно же не каждому дано. У нас есть Ростов великий, Новгород великий, Устюг великий. Вот у нас. Я считаю, что вот это слово «великое» дано нашей земле, пермской древней, ну, за какие-то важные дела. И это слово, оно, наверное, в то время значило как награда, как оценка за какие-то большие события для государства, ну, для Москвы. Поэтому не зря оно появилось. Не просто за большую территорию. Это слово «награда». Это слово оценка какого-то вклада, какой-то значимости этой земли уже для Москвы, для московского князя. Но мы не можем пока подробно это все как бы показать, потому что у нас пока нет источники. То, что я вам говорю, это, ну, мое предположение. Но может это так, потому что название это было, звучало уже на Великокняжеском дворе.
То есть мы можем предполагать, что вот это название «великое», да, дается за какие-то события, да, которые, да, здесь происходят, и которые влияют значительно на формирование московского...
Конечно, да-да-да. Мы знаем, потом награды были, ковши были награды, посуда была награда, ну, медали, ордена и знаки. Это слово дано было нашей земле. Наверное, мы, историки, должны когда-то узнать все-таки, за что получила наша земля это слово «великое».
Конечно, для нас было бы приятно, если бы действительно происхождение этого названия было таково. А что, если здесь какая-то более, скажем так, будничная версия, может быть? Я имею в виду, Пермь часто трактуют как Перма, дальняя земля.
Но это этимология самого слова.
Да. А что, да, если Пермь Великая расшифровывается просто как Великая Даль или Большая Даль, где-то вот что-то большое. Ведь слово «великий» еще использовалось как синоним слова «большой». Великая, малая, белая Россия.
Здесь тоже еще есть интересное обстоятельство. Знаете, первый все-таки на европейском северо-востоке землей была первая земля, подчиненная Москве, это все-таки Вычегодский бассейн в XIV веке, куда пришел Стефан Пермский в 1380 году, где первая епархия, где тоже звучало слово Пермь. Да, она первая вошла, вот, Вычегодская земля, по сравнению с Камой. Но ведь за ней не закрепилось слово «великое». Закрепляется слово за Камской землей.
А Камская земля, да, ведь была тогда самой дальней из известных нам земель.
Да, она была дальней, конечно. Вот, да. Но вот можно разные версии высказывать, вот, да, но надо думать, работать, может, что-то еще где-то мы до чего-то дойдем. Почему мы все-таки стали великой? Я думаю, за... Уже мы, по-моему, согласны с тем, что за какую-то, какие-то особые заслуги, за какие-то подвиги для московского князя.
Ну вот о Перми Великой мы с вами поговорили, обсудили разные версии, почему такое название. Но все-таки мы сегодня больше говорим о городе Чердынь. И хотелось бы узнать, каково происхождение названия вот этого города, весьма непривычное для русского слуха.
Ну, это название не русское, это такое пермяцкое слово. Да, с, значит, эти лингвисты давно разбирались с этим словом. Ну, а в итоге к чему пришли? Пришли к тому, что я считаю верное. Это слово «чернь» состоит из двух слов, коми пермяцких. Первое слог – это «чер», или в раннем произношении коми пермяцком это «шор». Да, а «шор» в языке коми – это ручей, но не река большая. Река большая – Тава, вода река. А это шор – это небольшой ручей. У нас очень много топонимических названий таких есть со словом шор. Вода. Вот шор – это ручей, а дынь – это устье. Устье, ну, вот при небольшой речке. Вода. Но первоначально, если мы говорим, что это слово родилось в коми-пермяцком языке, то оно, конечно, и звучало не чердынь, а шордынь. Шор было. Вода – это ее слово. А если если мы возьмем эту топографию Чердыни, то мы там что увидим? Там действительно ниже холмов впадает небольшая речка. Вот. И, конечно, первым людям удобно было поселиться не сразу на холме, а вот в прибрежной части, при устье этой маленькой речки. Вот. И поэтому здесь как бы вот раннее ядро города на берегу, при устье этой небольшой речки. Эта речка, она до сих пор течет, но она имеет название Чердынка. Но Чердынка – это уже русское название. По городу ее назвали Чердынкой. Было ли у нее какое-то еще особое свое название, это мы не знаем. То есть давным-давно и сегодня эта речка называется Чердынкой. Вот при устье этой вот речки, первое поселение, вот это слово, так сказать, вобрало в себя топографию места, топографию расположения вот раннего поселения в прибрежной части, на берегу, ниже холмов.
Ну, да. Вот в XVI веке мы видим Чердынь богатым, важным городом. Его преуспеяние во многом, как я понимаю, зависит от того, что Чердынь находился на торговом пути, связывающий центральную Россию с Сибирью. И за счет этого город процветал, богател. Назначение сюда воеводы, судя по всему, не рассматривалось как какая-то ссылка. И среди чердынских воевод мы видим весьма заметных людей, представителей известных фамилий. Вот, может быть, каких-то воевод можно привести в качестве примера?
Вот если мы сегодня откроем, допустим, большую российскую энциклопедию, ну и все старые энциклопедии, мы историческую энциклопедию, мы найдем небольшую статейку. Она называется «Чердынская дорога». «Чердынская дорога». Иногда я пишу «Чердынская», в скобках «Вишерская дорога». Вот эта дорога была самой древней из Европы в Сибирь через Уральский хребет. Но она подходила, она выходила из Чердыни, в верховье Вишеры, а потом переходили по этой дороге через хребет и выходили на, туда, на реку Лозьву. Вот, да. А потом по Лозьве спускались уже в Туру. Вот это самая древняя дорога вот была. И это к чему я говорю? Потому что именно Чердынь была на транзитном пути с запада на восток. Но она очень рано оказалась на транзитном пути и с юга на север. Да, то есть из Камского бассейна в Печорский бассейн. Это все отмечали. Очень ярко об этом сказал такой исследователь русской коммерции, как Чулков в 18 веке. Конечно, очень ярко о Чердыне и о торговых путях, вот, которые повлияли на ее развитие, сказал, конечно, вот Истралинберг, шведский историк, который здесь оказался в плену. Есть прекрасное его высказывание о том, что вот она вот тут вот между югом и севером все шли. Он правда говорит, это из Скифии все шли на север через Чердынь, в Скандинавию и так далее. Да. То есть она оказалась на торговом пути. Удобные географические были пути. Вот, да. А потом еще возьмите, конечно, ведь южнее это там у нас что было? У нас там ведь неспокойная территория была. Казанское ханство, Волжская Булгария была. Дальше Казанское ханство было. Ведь Тюркский мир подбирался тоже к верхней Каме. Вот, да. Ну, мы знаем, что история не принимает сослагательного наклонения, но что мы видим? Что Волжская Булгария, вот, да, ханы этой Волжской Булгарии, они ведь поднимались по Каме, вот на эту самую древнюю Чернынскую землю они проникали, вот, и, ну, конечно, за мехами какие-то свои вещи оставляли в обмен. Понимаете, сколько археологи находят таких вот вещей по происхождению Волжской Булгарии на памятниках Верхней Камы в Чернынском крае. Это керамика, прежде всего. Потом импортные вещи. Вот, да. Тоже ведь можно предположить и считать так археологи, исследователи, ведь иранское серебро, там византийские чаши, монеты среднеазиатские, они ведь, которые находили в районе Чердыни, они ведь могли не напрямую, прям раз, вот кто-то раз, один человек их из Средней Азии сюда привез. Через Волжскую Булгарию, через Волжскую Булгарию. Ну, а что стало с Волжской Булгарией, которая подбиралась, так скажем, к нашей Верхнекамской земле? А ее потом разрушили татаро-монголы, 1236 году. Все, прекратилось это государство. А тут вот накануне еще, когда вот существовала Волжская Булгария, да, на Верхнюю Каму бросили взоры московские князья. Московские князья, вот один пример приводили, уже за мехами приходили. Вот я как отмечаю, дальновидные московские князья все-таки увидели большую стратегическую ценность вот в этой Верхнекамской земле. Вот, да. И они распространили свое влияние, и вот этот Волжская Булгария, так сказать, тюркский мир, вот мусульманский мир, он не проник сюда, на Верхнюю Каму, не проник. И, а потом, конечно, они видели свое закрепление московские князья в христианизации, и поэтому они, конечно, начали христианизировать сначала народ коми-вычегодский в XIV веке, а потом камский, вот, да, закрепить свое влияние. Так что вот московские князья, они что-то особо увидели вот в этой Верхнекамской земле, где Чердынь, уже очень рано. Очень рано. И они видели, что Волжская Булгария тоже стремится сюда, но нам надо закрепиться. Но Верхняя Кама осталась за Москвой. За московскими князьями.
Ну вот, понял? Вернемся в 16 век, когда Чердынь являлся столицей крупной территории в составе русского государства, и по-прежнему у Чердыни оставались беспокойные еще соседи, если мы берем особенно первую половину 16 века. Часто на Чердынь нападали?
Да, конечно. Ведь, посмотрите, в окружении кто был? Во-первых, за Уралом татары. Там Сибирское ханство татарское. Дальше южнее тоже татарское Казанское ханство. Далее на севере древний народ и в горной части это вагулы, манси. Вот, да. Но, то есть не русское население. И они видели, что Чердынь стала русским городом. Вот у ней крепость своя. Вот наместники от Москвы. У Чердыни все с Москвой, все с Москвой. Да, и они, конечно, задумались, вот соседи, что, наверное, и усилится мощь Москвы в Чердыне. И тогда московские силы пойдут на их землю, и они потеряют всякую самостоятельность. И они, конечно, стремились уничтожить Чердынь. Вот, да, Чердынь, ну и Соликамск тоже. Вот, да, ликвидировать тут вот мощь московских князей. И нападали. Но вот история знает более 10 крупных набегов на Чердынь. Но если рассматривать эти все набеги, они же сражения за Чердынь, они описаны, ну, правда, в краткой форме в летописях, то Чердынь ни разу не была взята. Ни разу. Первый русский Кремль в 1535 году. Деревянные стены, 6 башен, арсенал. Все на месте. Все на месте. Чердынь, конечно, была сильно укреплена московским государством. И в XVI веке, и позже она была укреплена, она была с арсеналом, она была... Так что вот выдержала она все осады и власть
Москвы. Так и ни разу не пала.
Да, ни разу не упала.
Сейчас прервемся, потом вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня мы путешествуем по Чердыни. И вот мы говорили о тех нападениях, которые были на Чердынь, о том, что Чердынь ни разу не пала. Ну, кроме строительства, насколько я понимаю, крепостей, в Чердыни идет активное строительство храмов и монастырей. Вот об этом бы тоже хотелось поговорить, и о их статусе.
Да, вот в Чердынской истории, в ранней истории, произошли два важных события. Вот первое, о чем мы говорили, эта земля первая вошла в состав русского государства, первой на Урале. И второе событие, жители Чердыни были первыми христианизированы вот у нас здесь в Приуралье. И вот эти два события, и первая вошла в состав русского государства, и первая приняла она христианство, это события, которые высвечивали дальше всю ее историю. И сегодня это все остается. Сегодня тоже мы едем, туристские группы, все едем в Чердынь. С чем познакомимся? С великопермской историей, с ранней христианизацией, с памятниками христианизации. Да, ну, а христианизация в Чердыне началась в 1462 году. Когда из Усть-Выма, из этого вот это епархиального Чердынского городка Свычигды пришел епископ Иона и крестил жителей. В 1462 году крестил и основал первый монастырь Иоанна Богословский в Чердыне. Вот это было все очень значимо. Но мы знаем, конечно, что с христианизацией, конечно, начинается распространение русской культуры, всей культуры, и книжной культуры, и певческой культуры, и всякой бытовой культуры, да, и образование на церковно-славянском языке. Конечно, это все состоялось вот в Чердыне впервые, если взять вот нашу Верхнекамскую землю. Да. Ну и много очень стали строить храмы, кроме монастыря, стали возникать храмы в погостах, вот, в крупных населенных пунктах. Это нам история известна. История известна.
А вот само... крещение местного населения, вот оно, в частности, понимаю, что сложно говорить об этом как о историческом документе, но вот оно описывается, в частности, у Иванова, да, в книге. Вот насколько соответствует то описание тому, что в реалии происходило?
Вот. Ну, вот то, что повествуется у писателя Иванова, оно, значит, ну, во-первых, оно, так сказать, соответствует историческим фактам. То есть, был акт первого крещения в Чердыне. Епископ Петерима приходил, но он только начал, а окончательно вот епископ Иона. И монастырь был основан, и Чердынь выросла очень как крупный православный центр на Урале. Но вот сам-то процесс христианизации, который описан у него в романе, он, конечно, никакими документальными материалами не подтверждается. Ну, это художественное произведение вот, да, в жанре вот, фэнтези. Автор имеет право на это, но это не подтверждается. Сам процесс христианизации, который у него воспроизведен вот, в этом произведении, он нереальный. Он был таким или не был он таким, мы не можем сказать. Ведь там, допустим, он показывает епископов пермских, Петерима и Ионы, что они такие жестокие были, уничтожали, чуть не сжигали местное население, если они не подчинялись. Было ли это или нет? Нигде никаких свидетельств нет.
Но вообще это противоречит той политике, которую, то, что мы знаем, вела Русская Православная Церковь.
Конечно, противоречит. Да, это вот, я не знаю, но это дело автора, так это показать. Ведь пермские епископы остались в истории народа. Они были на иконах, на фресках, на храмах. В книгах они воспевались. То есть в веках это вот шло. Но если они такими были бы жестокими, там, вперед своей миссионерской деятельности, то, наверное, это бы как-то... находило тоже отражение. Но примеров нет. В общем, примеров нет. Примеров нет. Документальных примеров нет для этого.
Я почему этот вопрос задал? Потому что когда мы как раз снимали очередную программу в Чердынском музее истории веры, вот, и там была экскурсия, и люди как раз спрашивали, опираясь именно на романы Иванова, как на некий исторический документ.
Нет, ну Иванов, конечно, все это выдумал, безусловно.
Он выдумал, конечно. Я, конечно, бы... Ну, это его авторское дело. Я бы, конечно, не стал показывать этих епископов такими жестокими. Если не, потому что нет примеров. Да. Да. Ну, это дело его, конечно.
Там бы хорошо, чтобы в книге было приписано все совпадения с реальной историей, случайно.
Да.
В любом случае, это пропаганда нашей.
Конечно, нашей Чердыни, нашей края. Конечно, он там где-нибудь прочитает. О, есть такая земля, да я поеду, да посмотрю, да я послушаю, что там знает и что делается. Да. Так что Чердынь у нас колыбель православия на Урале. Но откуда она приняла это православие? Из древней пермской епархии, которую создал Стефан Пермский на Вычегде. Получается, вот Вычегодская земля, центр ее городок Усть-Вымь, и центр той древней епархии, это колыбель для Чердыни, откуда принято было православие. Русь приняла православие из Византии, да, а Чердынь вот отсюда, из этого городка Великопермского. Точнее, Великопермского, а Вычегодского городка Усть-Вымь.
Да. 16 век – это у нас золотой век города Чердынь. А вот до перерыва мы говорили о том, что Чердынь находилась на перекрестке пути не только из Европы в Азию, но еще и с юга на север. И вот то, что здесь два было торговых пути пересекалось с Чердынью, помогло тому, что впоследствии Чердынь не слишком снизилась ее значение. Но все-таки снизилась. В конце 16 века происходит очень важное событие в истории нашего края. Прокладывается Бабиновская дорога, которая идет значительно южнее Чердыни.
Да, из Соликамского верхотурья, да.
Да, то есть она идет, минуя Чердынь, южнее, через Соликамск. Она более удобная, более короткая, более качественная. И фактически на этом заканчивается транзитная роль Чердыни из Европы в Азию. Но сохраняется, правда, роль транзита с юга на север, в Печорскую землю.
Да, вы правильно все расставили эти точки истории, то есть обозначили эти точки истории. Да, с конца 16 века Чердынь остается в стороне от транзитного пути из Европы в Азию. Да, но она не теряет свое значение именно как внутреннего рынка, внутренних торговых путей. И здесь, конечно, в 17 веке и далее, вот да, конечно, большую роль играют купцы. Купцы, которые развивали свою торговлю, вот, в Чердынь привозили хлеба, значит, товары мануфактурные, провианты для охотников. Все это распространяли среди крестьян Чердынского края. Потом перевозили через Волок на Печору, а оттуда получали в обмен на, значит, на, это, на эти привезенные товары, которых нуждалось местное население. Вот меха, рыбу, соль, сало. И которые потом вывозили на большие рынки. Вот Чердынь оказалась на транзитном торговом пути. В ней никакого не было развития к 1917 году, в смысле внутреннего своего. Да. Ну, такие промыслы были, дом построили, там кузнецы поработали и так далее. А так ничего не было своего. Они производили никакой продукции. Вот на этой вот миновой торговле выросли купцы. Ну, а я хотел бы сказать об этих купцах. Все купцы, которые в Чердыне были в разные эпохи, они были абсолютно известно, они все были выходцами из местных крестьян, из местного населения. Вот, да. В этом, и это сыграло тоже большую роль. Они Чердынскую землю воспринимали как родина своя, как земля своих предков. Ведь не зря, допустим, нам в начале 1980-х годов, да, вот Семен Николаевич Юхнев из города Сан-Франциско посылает 10 тысяч долларов в Чердынь, в музей. И в письме пишет, да, не просто я уроженец Чердыни, просто я вот бывал в музее, да, это земля моих предков. Они у меня там похоронены, и я вот вам посылаю на помощь, а это надо расценить как помощь моей земле. То есть вот они все были местные. Кого бы ни возьми, они все из местных крестьян. Поэтому мы говорим, ой, купцы Чердыни, Алины, значит, там известные были, или Могильников и так далее. У нас купцы Алины, крестьяне Алины. У нас вот так все, потому что это они выросли из местного. И у них какой-то был внутренний патриотизм. И поэтому они, конечно, вот вкладывали в храмы, в благоустройство города, вот, ну, развивая свою торговлю. Но большой доход им приносила печать. Не зря ведь среди населения Чердыни, ну, это пошло от купцов, они Печору, сложилась поговорка, что Печора – золотое донышко. Печора – золотое донышко. Вот, да, потому что там все было ценное, да. Там были, например, эти голубые песцы на Печоре, которых нет на Каме.
А вот 16 век, Чердынь – это столица всего нашего региона. А потом столичные функции уступают Соликамску, который становится главным городом. А в 19 веке мы видим Чердынь одним из уездных городов Пермской губернии. А что собой представлял Чердынь в тот период? А здесь мне хотелось бы еще вспомнить фотографа Прокудина-Горского, пионера цветной фотографии у нас. Он побывал практически во всех местностях Российской империи, в том числе в Пермской губернии. Остались фотографии Чердыни начала 20 века. И меня поразила на этих фотографиях удивительная чистота и аккуратность уездного города Чердынь. Вот Интересно, какова была жизнь Чердыни в тот период?
Ну, население в основном все было местное. Пришлых мало было. Приезжих каких-то, ну, интеллигенция некоторая, там, кого-то направили в гимназию работать, учебное заведение, лесничим быть, вот такие. Но основное население местное. Да, поэтому они и в родственных отношениях были, друг друга знали, конечно. И вот когда в 1870 году создались эти земские учреждения, в частности, в Чердыне уездная земская управа, она опять состояла из местного населения, из патриотов своей земли. И земство сделало, конечно, очень много. Да, они берегли, ухаживали свой город. Вот я в журнале «Нива» за начало 20 века находил записки одного путешественника. Он посетил Чердынь, излагает свои впечатления вот на страницах этого известного журнала. Восхищается Чердынью, ее местонахождением, холмами, аккуратностью такой. И пишет, значит, да, улицы в мощении не нуждаются. Да, да. Они чистые. Весенние и дождевые воды стекают с улиц, как вода весенняя и значит, оттаяние снегов и дождевая стекает с улиц, как вода с гуся. Так и выразился, как с гуся вода. Вот гористая местность, ну, и на гористой местности можно там хлам развести всякий, значит, да. Берегли, да, вот, а земство следило очень за порядком. Но даже если о городе говорим, то городская управа, конечно, городская дума, они, известно, они, например, в 1913 году они опубликовали брошюры, целые правила по значит, заботе о городе. Так канавы должны быть, так заборы, так печи, там мусор, и так далее. Прямо вот такие вот правила, так сказать, внутреннего поведения жителей Чердыни. Да, она была очень чистой, красивым городом, так все отмечают. Потому что машины не ходили, вот, да, только на телеге ездили, вот, по Чердыни. Вот, да, на высокой горе, сухо, вода стекает, как с гуся вода, вот, да, мусор не выбрасывали, вот и все. Берегли свои домики.
Хорошо бы сейчас, наверное, переиздать вот эти правила.
Да-да-да, есть они удивительные. Очень, там все мелочи учтены.
И раздать нашим чиновникам.
Да-да-да, очень-очень, да, это городская дума вот это издала. Ну, так что вот у Чердыни видел. В 1887 году ее посетил мамин сибиряк. Вот мамин сибиряк приехал, ее посетил в 1888 году. Да, он посетил Чердынь. Да, был ее восхищен. И в 1891 году он ведь опубликовал прекрасный очерк под названием «Старая Пермь» в журнале «Вокруг Европы», в этом известном на весь мир журнале. И там он прекрасно сказал о Чердыни тоже, о ее культуре, о ее быте. Он был восхищен. Мы, конечно, на века сказал, дал оценку вот этому городу, ее состоянию, культуры, быта, истории, мамин сибиряк. Он в этом же очерке не очень хорошо сказал о Перми, но потом, когда был Чердынь, он там хорошо сказал. Да, вот такой чистенький городок был. Я вот так, ну, на фотографиях он есть, запечатлен, конечно, вот, да, и по документам, и думаю, вот если бы вот когда-то увидеть ее такой, какой она все-таки была в начале 20 века.
Я заметил, что чердынцы очень любят и гордятся таким обстоятельством, что Чердынь, как Москва и как Рим, стоит на семи холмах.
Да. Это реальность, конечно. Я читал работу, да, мы говорим, Рим на холмах, но одну работу я читал там, ну, это научный был сборник по поводу этих холмов. Рим на холмах. А про Москву говорят, это миф. В этой работе миф. У нее не было семи холмов, там разбирали, нет этих семи холмов. У Чердыни реальность, да, вот эти холмы, да, но холмы как выглядели? Высокий крутой берег, разрезан оврагами, вот эти вот семь холмов. И каждый холм играл какую-то свою функцию в истории города. На одном Кремль был, крепость, на втором собор был соборный, на третьем монастырь, монастырский был, да, то есть каждый холм выполнял какую-то определенную функцию в истории и культуре вот города.
То есть на холме, на вершине холма обязательно находилось чердыни какое-то знаковое место.
Да, вот, ну, храмы были. Ну,
просто каждый холм как бы имел свою функциональность определенную.
Да. Так что это...
А вот революцию как в чердыни приняли?
О, как революцию встретили. Жестоко. Как везде. Конечно. Но, во-первых, чердынь, 17-й год, то есть революцию, встретила как? Без своего рабочего класса. Его не было.
Ну, так вот я про то,
что... Его не было. Да, была там такой союз революционный, как он, значит, но в нем состояли кто? В нем состояли, ну, были местные люди, но те, которые послужили в армии, были в Первую мировую войну в армии, они как бы широкие кругозорами имели. Несколько человек туда вот вошло. А так вот от лесозаготовителей было так. В общем, такой был кружок, в общем-то, революционный он был, и когда узнали, что в феврале 17-го года вот царя не стало, и создано было временное правительство, да, тогда что? Вот этот кружок развернул свою деятельность. Но он ничего не мог сделать в городе. Продолжалась вся старая жизнь, вот, да, и земские учреждения. Вот, да, но губернский комитет все это видел, вот, да, и решил по-своему. Надо послать каких-то там очень авторитетных, опытных людей. Перевернуть эту всю жизнь и повести их за новой властью, за советской. Ну и такой отряд рабочих был сформирован в Лысьве. Да. Этот лысьвинский отряд, он пришел сначала в Соликамск, там тоже не было рабочего класса, но соливары были там, но они не в самом городе. Да. Он провозгласил советскую власть в Соликамске, да, в конце января уже 18-го года. Да. А потом уже 26 февраля 18-го года эти вот руководители лысьвинского отряда, они созвали уездный крестьянский съезд, были приглашены от каждой волости депутаты, и вот 26 февраля только 18 года провозгласили советскую власть в Чердыне. Да, ну, конечно, а потом началась вот эта вся перестройка. Конечно, новые власти нужны были средства, где их надо было взять. Они решили все это от купцов брать. Вот, да, поэтому началось разорение этих всех купцов. Вот, да, контрибуции не выполняешь, тюрьму, еще наказание. Вот, да, поэтому вот этот с февраля до конца декабря, это время, когда новая власть в Чердыне, большевики, ну, имена их известны, которые совершали вот этот вот переворот, ну, они по закону все переводили, так сказать, к новой жизни, а это вот фактически разорение. Но купцы на месте оставались 18-й год, хотя их разоряли, но они были в своих домах. И, конечно, когда в конце декабря 18-го года пришла Белая армия и в Чердынь, ну, тут тогда все восприняли. Все по-старому живем. Значит, да, ну, мы знаем, что земские учреждения заработали, городские думы, газеты снова стали выходить, все на прежних местах вот было. Но подходит июль месяц 19-го года. Все ясно, что силы-то у Белой армии мало их, а у Красной больше. Поэтому было принято решение уходить вместе с Белыми, уйти. И многие купцы ушли вместе с Белыми. И священники ушли с Белой армией в Сибирь.
Сколько в процентном отношении жителей Чердыни покинули город?
Ну, мы этого не знаем, это трудно сказать. 1917 год в Чердыни встретилось население 4,5 тысячи. Сегодня в Чердыни проживает 5,5 тысяч. Ну, было около 7 в 1970-е годы, да. Так что не намного выросло. Вот, да, вот такое.
Ну, вот опять мне рассказывали, не знаю, насколько это правда, что все-таки, вот несмотря на то, что там был в Чердыне создан союз безбожников, этот союз безбожников делал все возможное, чтобы сохранить то, что было на Чердынской земле, и не дать вывести из Чердыни.
Это неправда. Не знаю, кто вам говорил. Да, я имею документы, это все. Но я уже вот Дмитрию говорил, у меня же подготовлен этот двухтомник, это под названием «Храмы земли Чердынской». Вот, первый том в макете, и вот осенью должен появиться. Я, конечно, прочитал вот эти вот все документы, которые есть у нас по поводу закрытия церквей. Да, очень такие вот печальные документы, когда народ писал, но не только говорил, а писал, изливал свою душу, душу, оставьте нам это, но не получилось. Последний, конечно, такой наплыв на духовенство был, это в 1939 году, когда закрыли последний храм, это монастырь, священника, ну, имя его известно, пригласили в райисполком и отобрали у него это удостоверение на службу. Да, вот пришел с этим удостоверением, там потом жители, ну, это в письменном документе, да, ему говорили, зачем ты с этим документом пришел в райисполком? Не надо было приходить, надо было без него прийти. Пришел с ним, у тебя его отобрали. И кончилась деятельность последнего священника. Нет, конечно, союз безбожников, он работал вот так, как он по уставу должен был бы работать.
Представить-то, каково было богатство Чердыня, если даже после того, как частично оно было вывезено, если мы сейчас заходим в музей в Чердынске, да, и видим, что... Это был очень богатый город.
Да, впечатляет сразу, конечно, вот эта вот Чердынь купеческая, конечно. Она и тогда поражала, когда купеческий мир весь был. Ну и сейчас тоже вот эти экспонаты, эти документы, эти все материалы. Конечно, тут очень много. Тут просто даже невозможно это в одном каком-то произведении, даже в одной монографии это все раскрыть. Это такая богатая история во всех отношениях. Пусть потомки в ней разбираются, еще пишут много.
Ну и получается, что Чердынь все-таки дает в дальнейшем название нашего города Перми. Может, из титула уже берут? А в титуле-то оказывается Пермь Великая.
Да-да-да, Пермь Великая, да-да-да.
То есть фактически Чердынь дает название
города. Да-да, название самой земли. Да-да-да.
А чердынцы ведь очень любят и хранят свою историю. А в 90-е годы, если я не ошибаюсь, в Чердыне практически сразу было принято решение вернуть исторические названия улицам. Так ли это?
Да-да-да, это недавно произошло. Улицам всем вернули старые названия, которые были. Ну, оставили, конечно, там улицы имени двух героев Советского Союза, имени Мамы Сибиряка, имени Гагарина. Вот эти вот оставили, ввели имена. Остальные улицам вернули старые названия.
То есть улицы Ленина нет больше?
Нет, нет. Улица Юргановская по купцу. Как
что
она
ж,
называлась?
На этом мы завершаем. Возможно, это хороший пример, кстати. На этом завершаем. Огромное вам спасибо.
Да не за что.
Спасибо.
Не за что, да-да-да.